До этого я американскую науку, ну, знал только по там научно-фантастическим фильмам. И для меня там американские ученые это было как доктор Эммет Браун из фильма «Назад в будущее». Да? Под энтузиазм родителей не надо быть таким убежденным. Я думаю, что если бы родители понимали, что там на столе лежит порошок, который, если на него, допустим, там упадет молоток, может взорваться так, что руки оторвет, они бы, наверное, не поощряли. Не всегда. Некоторым людям нравится, когда там в 24 года защищают диссертацию, ну, или даже в 23.
Привет, меня зовут Галина, и это подкаст «Где родился, там не пригодился». У меня в гостях Даниил. Он подарил мне идею создания подкаста об иммигрантских зигзагах судьбы. И вот уже вышло целых 5 выпусков, и только сейчас я беру интервью Даниила и собираюсь его монтировать.
Первый раз об этом слышу.
Но все мои родственники просили меня рассказать о своем парне. Подумала о том, что я немного стесняюсь. Это первое. Второе — это то, что я думаю, что ты лучше всех сможешь рассказать сам о себе. Ну и третье, зачем каждому рассказывать по отдельности, если можно рассказать всем и сразу? Даниил, откуда и куда ты переехал?
Я переехал из города Краснодар в пригород Чикаго в 2016 году, потому что меня позвали сюда работать.
Почему тебя позвали работать? Как узнали, что ты вообще есть?
Первый раз в Соединенные Штаты я попал в... В 2011 году. Тогда я сюда приехал как президентский стипендиат на стажировку. 6 месяцев я работал в национальной лаборатории здесь, в Чикаго. И потом уехал, кончил университет, потом поступил в аспирантуру, потом закончил аспирантуру, защитил диссертацию. И как только я ее защитил, практически сразу уехал обратно сюда.
Обратно сюда, это в Чикаго?
Да, в это же место. Причем это место когда-то, когда в 2011 году я первый раз ездил, я выбрал целенаправленно, потому что можно было выбрать практически любую точку мира, куда поехать. Но я всегда знал, что надо ехать в Соединенные Штаты. У меня было давно желание сюда приехать. И в Соединенных Штатах не было такого разнообразия, но была лаборатория, вот, в которой я работаю, которая была связана с ускорителями. Тогда ускорителями я не занимался, только вот знал по фильму «9 дней одного года» и так далее. Но думал, что то, чем я занимался тогда в университете, как-то должно быть связано с ускорителями. И, как оказалось, очень-очень сильно связано. Ну, об этом я узнал уже потом. Ну и вот так я оказался здесь.
Здорово. А что за медведевская стипендия?
Это стипендия для студентов и аспирантов для обучения за рубежом. В России каждый год, по-моему, даже до сих пор, выделяется 60 стипендий для аспирантов и 40 для студентов, на которые можно поехать учиться за рубеж на определенный срок, обычно от 6 там, до 8 месяцев.
И как попасть в эту стипендию? Нужно ее выиграть в какой-то конкурс, олимпиада?
Да, это был конкурс. Ну, конкурс заочный.
А какой-то профессией нужно заниматься, чтобы поехать?
Любой профессией.
А какая твоя профессия?
Инженер по специальности радиотехника.
Чем это ты занимаешься?
Моя специальность — это радиотехника в том ее виде, что называется радиоэлектроника, радиоэлектронная техника, радиоэлектронные системы, компоненты, электронные всякие схемы.
Понятно.
А конкретно я специализируюсь на радиоизмерительной технике.
То есть, насколько я понимаю, суть этой медведевской стипендии заключается в том, что студент едет за границу, получает какой-то замечательный опыт, возвращается назад и делится этим заграничным опытом с институтами, университетами, лабораториями и так далее, конкретно в России. Правильно?
Да, да. Так и есть.
Ты когда вернулся, ты поделился своим опытом?
Я только хочу поправить, что говорить «медведевская стипендия» некорректно, потому что это Программа существует, по-моему, с 93-го года. Просто про нее мало кто знает.
Это не афишируется, потому что такие вот, как ты, уезжают, а потом не возвращаются?
Где это рекламировать? Не по Первому же каналу?
Было бы неплохо.
Но есть специальные, вообще говоря, сайты, на которых размещаются эти объявления. Кто хочет, тот найдет.
Кому интересно, дайте знать. Я ссылочками поделюсь, если Даниил поделится со мной. Ты поделился опытом, полученным за границей, когда вернулся назад в Россию?
Ну да, в какой-то степени можно так сказать. Я вернулся из Америки летом 2012 года. Я ехал в Россию совершенно четкой задачей продолжать заниматься наукой в России. Более того, я хотел это развивать в своем родном университете, в своем родном городе. Собственно говоря, поэтому я и поступил в аспирантуру в этом университете. Хотя я мог это сделать и в Соединенных Штатах, но я целенаправленно это сделал в России. Я учил студентов в аспирантуре, работал преподавателем, работал ассистентом. Тот уровень науки, которым я занимался в Соединенных Штатах, по сравнению с региональным университетом, в котором я работал потом и учился в аспирантуре, это были совершенно как бы два разных мира.
Когда ты приехал в Америку в первый раз, что тебя поразило в плане науки в лаборатории?
Это был, ну, незабываемый опыт, потому что до этого я американскую науку, ну, знал только по там научно-фантастическим фильмам. И для меня там американские ученые — это было как доктор Эммет Браун из фильма «Назад в будущее». Да? Я никогда не забуду, когда я пришел впервые вот к тому человеку, который нас должен был там распределять по лабораториям, и нас бы там было двое, я и еще один парень, и он сказал: так, ну вот ты будешь работать с этими, там, с такими-то, такими-то, это были русские ученые, а мне говорит: а вот ты будешь работать, я тебе подобрал одного замечательного человека, изобретатель, он вообще столько всего изобрел, в общем, тебе надо идти, я себе столько всего напредставлял, тоже мы будем интересно делать, в общем, и я помню, я спускаюсь по лестнице, иду к этой двери, подхожу, и я вижу, сидит такой лысый дедушка за компьютером и с таким недовольным лицом смотрит в компьютер, что-то делает. И я думаю, неужели это он? А это был он, потому что там, ну, табличка на двери висела. И я испугался, думал, прошел просто дальше мимо двери и дальше пошел, надо обдумать, как же с ним. У него вроде какое-то суровое лицо, надо бы обдумать, что делать. В общем, дошел до определенного места, потом развернулся, пошел назад, дошел до этой двери, зашел. Ну, представился, он повернулся, сразу стандартная улыбка американская. Я сразу увидел у него офис, заставленный приборами, там всякие платы, микросхемы, осциллографы, какие-то там провода. На столе какая-то плата лежит разобранная, лампочки мигают. И я сел, и я сразу понял, я попал куда надо. Я попал вот прямо в самую-самую точку, вот куда нужно было. Вот лучше просто быть не может. То, чем я занимался на тот момент, а это была высоковольтная техника, техника высоких напряжений, это был как раз вот именно лучший отдел, где только можно было, наверное, в мире этим заниматься. Более того, была еще одна интересная история с этим связанная. Когда я занимался, вот я тебе уже рассказывал про катушки Тесла и про всякие разные вещи, там про искры, существовал такой сайт playback.org.ru, называлось «Российское общество любителей высоких напряжений». Так вот там был человек, который очень много в этой области сделал. Его звали Стив Варр. И все говорили: Стив сделал то, Стив сделал это. И это была такая икона, знаете, как, я не знаю, как какой-нибудь великий там голливудский актер для вас, или какой-нибудь великий писатель, типа вот Умберто Эко, ты все время его цитируешь, что-то такое недосягаемое. И как-то вот иду я по коридору, и вижу написано «Стив Варт» на кабинете. Я думаю, не может быть, неужели это тот Стив Варт? И спрашиваю людей, и действительно, оказалось, именно тот Стив Варт, которого все так почитали. Оказывается, вот я простой парень из Краснодара, вот я нахожусь рядом с этим человеком практически. Но, к сожалению, на тот момент он уволился уже оттуда, он там не работал. Но что произошло потом? Через 6 лет, когда я приехал повторно, мне дали офис, кабинет. Человек, который был в этом кабинете, он переехал на первый этаж как раз-таки в офис этого Стива Варда, который до этого был завален всяким хламом. И он свой телефонный номер перевел в тот кабинет. А телефонный номер, который был у Стива Варда, автоматически перевели в мой. И таким образом мне стали звонить и спрашивать Стива Варда, такое, вот такое совпадение. Это, ну, удивительно просто, как вообще, куда может, так сказать, интерес человека завести.
Мне эту историю рассказывал на нашем первом свидании.
Но это действительно очень выдающаяся история.
В самой лаборатории, в ее устройстве, как она выглядит, какую там политику проводят. Знаковое отличие от того, к чему ты привык, например, в университете или как вот вы работали в университете?
Во многом университетская среда. Самое уникальное, то, чего не было в России, это то, что в любой области, ну, знаний, которые тебе надо в рамках профессии, есть эксперт какой-то, который всю жизнь там этим занимался. И ты можешь к нему подойти и спросить, что тебе нужно. И ты получишь зачастую очень исчерпывающий ответ. И лучше человека, ну, может быть, и не найти в этой области. Это было очень-очень важно.
Я была у вас в лаборатории, она очень красивая. Почему?
Она построена была в 60-е годы. Первый ее директор, он был человек, который ценил искусство и эстетику. И он сумел поставить условия перед американскими властями о том, чтобы ему выделили дополнительные бюджеты на то, чтобы это не просто были бетонные коробки, а чтобы придать зданиям и вообще там окружающим вещам эстетику. Вплоть до того, что он нанял художника, которая придумала, ну, вот стиль.
Художницу.
Художницу, которая придумала стиль, эмблему, набор цветов, набор шрифтов. Она там все оформляла, все отчеты, все статьи. То есть она много лет работала, там около 20 или 30 лет. То есть вплоть до того, какого цвета будет установка физическая, какого цвета, в какой цвет покрасят магнит, или там какого цвета будут провода, это она решала.
До коронавируса даже я могла вместе с тобой прийти в эту лабораторию. И, в принципе, в эту лабораторию можно приходить с экскурсиями в любой день. К чему эта открытость?
Ну, она была еще больше открыта. Насколько я слышал, до событий 11 сентября даже не надо было предъявлять там никакие удостоверения личности, когда заходишь. То есть, позже свободный был въезд. Предназначение лаборатории — это изучение пространства, времени и энергии. Поскольку это фундаментальные знания, то их пытаются рекламировать и всех там детей из детского сада туда приводить на специальные лекции, чтобы люди к этому приобщались. И чтобы мотивировать людей делать карьеру в области науки, технологии и математики.
А мотивации? Откуда у тебя мотивация, желание этим заниматься, посвящать себя науке?
Я помню вот самое первое, значит, занятие. У нас был удлинитель на несколько розеток. И вот я помню, был шкаф, и я брал, и провод вдавливал между дверцами шкафа и ящичками, ну вот щели, где вот в шкафу есть, в стенке. Вот я укладывал туда провод, потому что я там хотел быть электриком там или кем-то. Потом, когда меня всегда, когда, ну, обычно в магазин приходишь, хозяйственные товары, я смотрел, вот продается кипятильник, какой у него там, допустим, провод, какая у него вилка, какой у него там разъем. История, когда мне вырвали зубы в детстве, это молочные, меня мама спросила, что тебе подарить, сынок, чтобы, как бы, ну, там, конфету какую-то или что. А я мне сказал, вот купи мне кипятильник, который большой такой, который в ведро погружается. Мне это всегда нравилось. И мне нравились всякие старинные вещи, технические, там, схемы электрические. Вот я помню, у нас был телевизор, и от него остались схемы, электрические схемы принципиальные. И я их там на стены приклеивал, потому что и представлял себе, что я, ну, читаю эту схему, хотя я не понимал, что делается. Потом я узнал, что есть транзисторы в телевизоре, а есть в старых телевизорах есть радиолампы. Я когда увидел на схеме, как отличается электронная лампа от транзистора. И я сразу подумал, что есть в этих электронных лампах что-то загадочное. Потом выяснилось, что да, действительно, это там целая область отдельная. То есть, ну, всегда как-то к этому была тяга. Еще к химии была тяга, но, к сожалению, не так сильно развилась. Хотя родители, наверное, пытались тягу к химии больше развивать, чем к радиотехнике.
Я знаю, что твоя мама была соучастником всех твоих первых экспериментов.
Ну, мы вместе, да, она мне помогала там. Ну, это уже было, на самом деле, в школе, уже в старших классах, да, мы там делали всякие петарды, хлопушки. Ну, это и то, мы это делали без мамы, наверное, мама бы нам руки бы оторвала бы за то, что мы там делали. Ну, или, во всяком случае...
Ты мне рассказывала, как вы взрывали что-то.
Мы делали на Новый год петарду и, ну, взрывали вместе с мамой. Что она контролировала процесс, вдруг нам там, вдруг мы взорвемся. Я говорю, что просто если бы родители понимали бы, насколько были опасны те вещи, которые мы делали, то они, конечно, бы нам не разрешили бы это делать.
Окна не повылетали в квартирах после вашей хлопушки?
Нет, не повылетали, но во дворе было где-то машин, наверное, там, может быть, там, не знаю, несколько десятков, и у всех заработала сигнализация. По поводу энтузиазма родителей не надо быть таким убежденным. Я думаю, что если бы родители понимали, что там на столе лежит порошок, который, если на него, допустим, там упадет молоток, может взорваться так, что руки оторвет, а они бы, наверное, не поощряли.
Где ты взял этот порошок?
Ну, мы это все сами изготавливали.
Боже, а мой подкаст не прикроет после...
Ну, это было давно и неправда.
А где вы проводили все эти эксперименты?
На улице.
У вас была какая-то ставка?
Да это было одно только лет.
Не конкретно хлопушки или петарды, я имею в виду, ну, если ты занимался, какие-то эксперименты делал, то у тебя должно было быть какой-то свой стол, я не знаю.
А, ну да, конечно. Значит, сначала дома всегда это еще с бабушкой делали, брали стол, на стол обязательно газетку постелить. И начинаешь на полированном каком-то обеденном столе что-то там собирать, паяльники, инструменты там и так далее. Потом выделили целый гараж. Ну, то есть не то, что гараж. У нас у бабушки был гараж, а машины не было. Ну, я как-то туда начал переносить все постепенно. Сначала стул, табуретку, потом просто парту деревянную. Потом еще и вот выросло в то, что вот потом...
То есть гараж стал твоим сакральным местом?
Нет, какое сакральное место? Это просто была удобная мастерская, чтобы там что-то делать.
Так, ты мне проел все мозги фразами о том, что вот у тебя нет гаража, как я поеду домой, будет гараж, как я буду там прибираться, смотреть, что там, как все осталось. И теперь ты мне говоришь, что гараж — это не твое сакральное место.
Ну, что значит сакральное? Давайте раскроем это слово.
Ну, святое твое место. Волшебное, магическое.
Это место удобное для работы, скажем так. Если бы у меня тут была бы комната, в которую я мог бы поставить токарный станок.
Токарным станком ты меня постоянно пугаешь.
Это хороший инструмент.
Ты меня устрашаешь этим.
Ну, если у человека в комнате стоит токарный станок, то можно сказать, что человек серьезно относится к своему увлечению.
Ты делал катушку Теслы?
Ну, все началось с того, что появился интернет, это где-то 2003-2004 год, и можно было заходить в интернет, и я как, так как я интересовался электричеством, то неудивительно, что я так или иначе попал на различные материалы, связанные с именем Николы Теслы. Как все знают, очень знаменитый американский сербский изобретатель, который вообще основал весь индустриальный век в том виде, что он предложил систему электрификации, систему переменного тока, многофазного переменного тока, на которой сейчас вообще промышленный мир весь стоит. Так вот, он также еще занимался радио, и есть свидетельство, что он был вообще один из первых, кто придумал радио до Попова и Маркони. На самом деле, в те времена идеи витали в воздухе, поэтому практически это одновременно все было сделано. Но самое его главное изобретение — это трансформатор Тесла или катушка Тесла. Это устройство, которая позволяет генерировать высокие напряжения и получать разряды высоковольтные. И не только. Оно также в первых радиопередатчиках использовалось, собственно говоря, поэтому Верховный суд США отдал приоритет изобретению радио Тесла. Но одно из таких эффектов, за что он известен, это знаменитые фотографии, когда он сидит в своей лаборатории в Колорадо-Спрингс, а над ним сверкают такие великолепные искры. Сияют, и вот он сидит и читает книжечку. На самом деле, это постановочная фотография, и, скорее всего, она была сделана сначала. Сначала он сел на лавочку при выключенной машине этой всей, посидел с книжечкой, потом камеру закрыли, потом он встал, ушел, а потом уже включили всю эту установку. И получилось как бы два изображения. Скорее всего, было именно так, потому что сидеть там в том виде, в котором это все снято, дело там не в том, что высокое напряжение опасно, а в том, что просто звук такой громкий, что там может оглушить. Короче, суть в том, что когда я первый раз увидел это устройство, а именно трансформатор Тесла, в интернете на фотографии, меня это настолько поразило, я вот до сих пор, я никогда не забуду это чувство. Я сидел, я на это смотрел, вот этот монитор, и я себе тогда сказал, я не знаю как, я не знаю как, каким образом, сколько мне это трудов там, и денег будет стоить, и смогу ли я вообще, но я себе такое должен обязательно сделать. Обязательно должен сделать.
А сколько лет тебе тогда было, когда ты первый раз это сделал?
Ну, я не помню, когда первый раз, но когда увидел, это где-то 2005 год. То есть это где-то, наверное, было лет 14-15, где-то так. И вот началось это вот такое путешествие в высоковольтную технику.
И потом ты, когда приехал в Америку первый раз еще, да, по стипендии, ты мне рассказывал, что ты тоже сделал здесь эту катушку Тесла.
Да, да, я собрал просто для студентов. Там было много итераций, их было сделано, ведь этих устройств много разных типов существует. Ну и вот закончилось это все очень такой достаточно большой мощной установкой, которая создает там полутораметровые где-то, может, даже до 2 метров разряды. Она вот осталась в России. Потом, на самом деле, когда я вот работал уже в Америке, то я познакомился с людьми, которые именно у которых профессия их была не хобби, а именно профессия создания подобных установок для научных экспериментов.
Красивая работа очень.
Ну, она интересная, и самое главное, на ней не устаешь практически. Своего рода творчество такое.
Насколько я понимаю, ты, в принципе, можно сказать, патриот. И ты хотел после окончания срока стипендии жить в России, быть в России, но при этом ты уехал оттуда сюда. Почему?
Дело было так. Когда я вернулся из Америки, ну, я вернулся с, так сказать, полным желанием поднимать русскую науку. Для этих целей я решил поступить в аспирантуру и учиться по специальности, которую мне предложил мой научный руководитель. Надо сказать, что я был второй аспирант в карьере моего научного руководителя, потому что он человек с очень интересным и особенным характером, и поэтому немногие смогли у него в аспирантуре учиться. Но тем не менее я решил, значит, попробовать. Я писал диссертацию, и в конце концов я ее написал и защитил. Это было непросто. Было много факторов, которые препятствовали этому, потому что не всегда некоторым людям нравится, когда там в 24 года защищают диссертацию, ну, или даже в 23. Мы с ним очень сильно подружились. Мы решили восстановить то, чем он занимался еще в Советском Союзе. То, что потом было утрачено и растрачено в процессе свертывания производства.
А это оттуда истории, когда вы разбирали старые ненужные аппаратуру?
Продавали, чтобы сдать платиновую иридиевую проволоку на металлолом и поехать на конференцию. Да, у нас был замечательный склад в университете, где было очень много научных приборов выпуска советских времен, в которых было очень много драгметаллов, которые нигде не числились. И мы частенько их разбирали и сдавали, ну, не знаю, там 5-6 тысяч, сдать какую-нибудь деталь. И этого хватало, чтобы съездить на конференцию и доложить новые результаты. Вот так, так сказать, наследие советской власти до сих пор кормит современную русскую науку в какой-то степени. Вот. Суть в том такая. Я приехал, мы решили этим всем заниматься. Ну и выяснили, что достаточно сложно, точнее, чем-либо заниматься без денег. Особенно в области радиотехники. Особенно в области ВСВЧ радиотехники. Потому что, когда вы говорите слово СВЧ, это значит автоматически очень-очень-очень дорого. Это вот синоним.
А СВЧ это что?
Сверхвысокая частота. Мой научный руководитель Константин Станиславович Коротков, специалист по радиоизмерительной техники СВЧ. Таких специалистов, как он, на весь Советский Союз, ну, наверное, было, может быть, человек 5. Вот. Сейчас осталось уже, может быть, всего на всю Россию там человека 3. Ну, вот он всю жизнь занимался определенной темой, продвигал ее, и он эту технологию создал в 1986 году в Советском Союзе для военных. И эта технология была в Америке реализована только в 1996 году. Потом я уже узнал, когда приехал сюда.
Спустя 12 лет.
То есть наша страна опередила в этой конкретной области, ну, на 10 лет. Он был первый в своей сфере. Даже сейчас еще те методы, которые он сделал, в какой-то степени конкурентоспособны. И в России никто этим не занимался, кроме вот нашей группы. И мы решили это развивать и продвигать. И мы очень сильно пытались этим заниматься. Положили на это весь опыт его лет и весь энтузиазм моих лет, так сказать. Куда только не писали, мы где только не бывали, с кем только не разговаривали. Мы писали правительству и президенту письма, и военно-промышленную комиссию, и в Роскосмос, и в Федеральное агентство по техническому регулированию метрологии. И, в общем, куда только, и в Министерство обороны, и в Министерство образования и науки. Но тяжелая эта задача изложить. Я помню, он мне рассказывал, как правильно писать письмо председателю правительства, как писать письмо президенту, как писать письмо министру. Это все имеет свои правила, как это написать. Он-то знает еще с тех времен, когда он-то был главным конструктором, как это делать. Потому что, например, письмо президенту не должно занимать больше, чем примерно половину страницы. Да? Чуть ниже ранга, можно там чуть больше там, и так далее. Потому что должно быть сжато это искусство написать письмо президенту. Но, наверное, мы этим искусством не очень хорошо обладали, потому что нам-то, в общем-то, никогда так и не ответил президент. Но мы получили много различных отписок. Иногда от них был толк. К сожалению, не удалось нам продвинуть науку так, как хотелось бы. Так, как хотелось бы. Но я не теряю надежды, что это еще получится. То есть, когда ты приезжаешь туда и попадаешь в эту лабораторию, в которой ничего нет, там надо за каждой бумажкой бегать, чтобы заправить принтер, надо там чуть ли не у ректора получить подпись. Ну, я преувеличу, но примерно, ну, по крайней мере, у какого-нибудь главного бухгалтера точно надо. Конечно, мотивация уменьшалась, но она то поднималась, то уменьшалась, но венцом всего было знаменитое совещание в Министерстве образования и науки. Мне прислали приглашение поехать в Америку. Одновременно мне прислали приглашение приехать на конференцию молодых ученых в Министерство образования и науки, чтобы рассказать, так сказать, о программе президентских стажировок, как она повлияла на вашу жизнь. А я тогда уже, почти защитив диссертацию, измотанный полностью и, так сказать, полностью прочувствовав всю нашу русскую бюрократию и образовательную систему, уже собирался уехать в Америку. И у меня было вот это оффер, это предложение на один год. И я думал, ну я не буду его подписывать, все-таки я столько времени вот тут провел. Поеду я в Москву на эту конференцию. И если мне там что-нибудь предложат, все-таки там замминистр будет выступать, то тогда останусь точно в России. Приехал я на эту конференцию, между выступлениями там в кулуарах подходит один там мой знакомый и меня знакомит с одним академиком. И вот такой дедушка идет и говорит: представляете, вот Данил Фролов, вот это наш молодой ученый, представляете, в Америку от нас собрался уезжать. Я его вот думаю, как же ж так, у нас наука на Кубани появилась, а он в Америку собрался уезжать. Что будем делать?
Самореклама. Ребята, если вы дослушали до этого момента, то вам точно нравится мой подкаст. Если вы пользователи Apple подкаста или CastBox, пожалуйста, ставьте лайки и пишите комментарии. Если вы со Spotify, то только сердце, сердце, сердце. Благодарю вас. С наступающим.
Что будем делать? Академик протягивает мне руку и говорит: молодец, молодец, поезжай, давай, поезжай, надо, надо. Похвалил и пошел дальше. Ну и тогда я вышел из здания, сразу же расписался в этом офере, тут же сфотографировал на телефон и отправил. Да, вот так вот было интересно. Но это было на год. Ну, потом приехал, немного задержался.
Я знаю, что твои друзья тебе говорят, что из-за таких, как ты, Россия как страна не развивается.
Да, говорят, да. У меня есть контраргумент по этому поводу. Контраргумент заключается в том, что если вы, скажем так, будете сахар сыпать в Байкал, то если вы там одну или даже 1000 ложек высыпете туда, он от этого слаще не станет. Поэтому я думаю, что у нас проблема не в том, что молодежь со знаниями уезжает из России, потому что ее очень много. Вот талантливых людей в России очень много. Она, в общем, перенасыщена, я бы сказал, талантливыми людьми. А проблема в том, что интеллектом этих талантливых людей не пользуются и не хотят пользоваться. Ну или не умеют просто пользоваться, наверное, последнее верно. И поэтому неважно, сколько уехало, как только они понадобятся, они сразу появятся. А те, кто захочет, вернутся назад. Я, например, до сих пор думаю, что я приеду назад в Россию. Я в курсе всех дел, которые у нас в университете проходят. Я каждые выходные созваниваюсь со своим научным руководителем, обсуждаю, как, что. Там какие-то советы даю, его мнение слушаю.
Так. В чем проблема российской науки?
У российской науки проблема в том, что, как это некоторые ученые говорят, разрушена во многом научная ткань. То есть эта ткань, как бы связь между, когда у вас есть очень опытные люди, но которые уже, так сказать, шашкой не машут, потом есть промежуточный слой ученых, которые вот занимаются администрированием, и молодежь, которые, в общем-то, так сказать, делают всю эту науку. Вот у нас эта вот ткань, она разорвана тем, что были очень сильные школы в советские времена, но потом, после распада Советского Союза, вот молодежь, наиболее талантливые люди, они уехали из России, а остались в основном люди, которые либо были тоже достаточно талантливы, но не уехали в силу там семейных причин, в основном в силу там возраста, то, что они уже были постарше, у них были какие-то условия. Либо уехали люди те, которые, ну, будем говорить откровенно, не имели такого таланта, чтобы уехать, и остались. Во многом эти люди сейчас стали теми, кто управляет наукой. И поэтому проблема заключается в том, что они хотят, может быть, но им гораздо сложнее подготовить себе, так сказать, смену. То есть у них выход сильных учеников, работоспособных, меньше, чем у тех, которые учили их. И из-за этого происходит разрыв этой ткани, то есть разрыв между поколениями и разрыв в уровне подготовки специалистов. То есть у нас получается, что чем дальше, следующее поколение, оно все менее и менее подготовлено, чем предыдущее.
Расскажи мне, когда ты приехал в Америку, когда ты переезжал уже, не когда на время в стипендию, какие условия тебе предоставляли?
Мне повезло, как мне потом объяснили, то есть у меня был очень такой, у меня мой начальник, он был американец, вот, наверное, поэтому повезло в какой-то степени, потому что он, ну, надо сказать, это все, это лаборатория, это как бы одна большая семья, то есть там все люди очень дружелюбные, и меня встретили замечательно, потому что мне же надо было найти там квартиру, где жить, и я искал через интернет, это ж я никогда не снимал в Америке квартиры, ничего такого не делал, это было тяжело найти все, там договориться с администрацией этой квартиры. И мне это помог сделать вот мой начальник. Он договорился, он даже там за первый месяц заплатил. И он даже мне купил там какие-то вещи, которые мне были там нужны, там типа одеяло, простыни там и так далее. Ты не студент, когда ты так переезжаешь, ты специалист. То есть это тебе платят зарплату. И если ты едешь работать вот в компанию, то вообще, в принципе, я не знал. И мне они это не сказали, потому что они просто, не знаю, забыли. Оказывается, если бы мне надо было, они бы могли бы все мои вещи перевезти из России, хоть весь гараж со всем оборудованием сюда.
И после этого ты говоришь, что гараж — это не сакральное место.
Ну, да, ну там все инструменты. Я просто не знал. Просто у меня есть один друг там из Новосибирска, который тоже приехал в Америку, и он как раз-таки воспользовался этой возможностью.
Токарный станок привез?
Он не принес токарный станок, но он купил себе его здесь, он у него в подвале стоит.
Откуда у вас вот в лаборатории здесь, под Чикаго, откуда больше всего русских?
Больше всего из Новосибирска, наверное, и из МФТИ. Наверное, больше всего из Новосибирска. Это связано с тем, что лаборатория занимается ускорителями, а ускорители — это достаточно дорогостоящая и при этом фундаментальная наука, у которой выход во многом чисто фундаментальный. То есть она имеет практические приложения, но основная цель как я сказал, тайны пространства, материи и времени, и там и энергии. Так вот, в Соединенных Штатах даже в 60-70-е годы, времена Холодной войны, не финансировалась эта область так, как финансировалась в Советском Союзе. Только Советский Союз с его плановой экономикой мог себе позволять вкладывать там миллиардные деньги в проекты, которые были направлены чисто на удовлетворение интереса ученых, не имеющие таких прямых практических приложений. Зачастую именно поэтому и в Соединенных Штатах эта отрасль развивалась, потому что Советский Союз просто говорил, а вот мы вот возьмем и построим такую огромную машину, которая там занимает целый город, и сопутствующий город построим, чтобы эту машину обслуживать. А вот мы просто хотим, и вот мы построим. И американцы были вынуждены что-то такое тоже строить. Когда Советский Союз распался, то соревнование закончилось, и с тех пор в Америке ни одной достойной машины не построили.
Ну так в ЦЕРНе же построили.
В ЦЕРНе то, что там построили, это уже, так сказать, построили из последних сил по инерции. И уже тогда было... Уже сейчас сложно убедить правительство и там Евросоюз в том, чтобы строить что-то еще большее.
А в Советском Союзе же, помимо того, вот, который в Дубне, да,
да,
ускоритель, где еще один был?
Самый большой был в Протвино.
Да, да. Но его же так и не достроили.
Нет, Протвино, есть ускоритель, синхротрон, У-70, на энергию 70 ГЭВ. Этот ускоритель был построен в середине 60-х годов, и он был рассчитан на энергию 70 гигаэлектрон-вольт. После этого... Американцы построили ускоритель в Чикаго, который был рассчитан на энергию 200 гигаэлектрон-вольт, впоследствии доведен до 500. И потом началось проектирование ускорителя, который назывался Теватрон, на энергию 1000 гигаэлектрон-вольт или 1 ТЭВ, поэтому Теватрон. А в Советском Союзе предложили другой проект, который назывался УНК, ускорительно-накопительный комплекс, на энергию 3000 гигаэлектрон-вольт. Его начали строить, Протвино, потому что, чтобы тебе построить ускоритель с большей энергией, тебе нужен сначала менее энергетический ускоритель, чтобы инжектировать частицы в ускоритель с большей, в кольцо с большей энергией. Поэтому просто так нельзя построить с большой энергией. Надо на базе какого-то более маленького строить. Так вот, когда Советский Союз предложил построить ускоритель на 3 ТЭВа, то тогда Конгресс США решил, что мы будем строить в Техасе на 20 ТЭВ ускоритель. 20 на 20. Этот ускоритель, он во много бы превзошел то, что сейчас в ЦЕРНе построено, большой адронный коллайдер. И они начали его строить. Но когда Советский Союз распался, то этот проект закрыли. Это был огромный тоннель, как кольцевая линия московского метро. Его вырыли, но не сделали магниты для ускорителя. И его так и не построили. И когда это произошло, то Америка тоже отказалась от проекта в Техасе, потому что не нужно было уже конкурировать с Советским Союзом.
У тебя вредное производство?
Нет. Молоко и сок не выдают.
Ну, а должны?
Ну, там есть радиация... Но это все очень жестко контролируется, и если ты работаешь в там, где какие-то там минимальные уровни радиации, ты носишь там специальные дозиметры, и их измеряют.
Я спрашиваю после того, как мы посмотрели фильм «9 дней одного года», главный герой, которого играет Баталов, да, он облучился. И облучился не раз. Последний, третий, который критичный раз произошел, это, грубо говоря, он зашел в какую-то установку. По фильму это нелепый поступок, и чем был он мотивирован, непонятно. Это очень сильно портит весь фильм. Ты, кажется, мне рассказывал про специальный протокол, который есть для работников этого ускорителя.
Да, там очень эта система продумана так, что практически невозможно, чтобы произошла такая ситуация, как в фильме «9 дней одного года». Значит, каждая физическая установка, каждый ускоритель, он находится за запертой дверью специальной. Эта запертая дверь, она подключена к специальной системе пропусков. Если тебе надо зайти в эту установку, то один ты зайти не можешь. Может зайти только два человека, как минимум два человека. И перед тем, как ты заходишь, каждому из этих двух людей дают ключи специальные. И чтобы зайти в эту установку, ты ставишь ключ в специальную замочную скважину и держишь этот ключ. Второй человек заходит и вставляет ключ свою замочную скважину и тоже его держит. И тогда ты вынимаешь свой ключ и заходишь ко второму человеку. И только тогда, когда закрыта дверь, и второй человек вытаскивает ключ, тогда вы можете заходить. Да, но сделано, это продумано очень хорошо. Эти правила продуманы. Но известны случаи, допустим, в интернете есть это имя этого человека, который в Протвино, у которого голова попала в пучок, и ему пучок прострелил голову. Потому что вот он как в фильме «9 дней одного года» зашел и почему-то там не выключилась эта вся система. Поэтому, в общем, здоровье сотрудников на первом месте. Первее вообще чего-либо.
Какой бы ты совет дал начинающему ученому или инженеру, который бы вот сейчас переезжал бы из России в Америку на практику или по работе?
Найдите хорошего научного руководителя себе. Если будете учиться, если едете на работу, то найдите тех, у кого можно чему-нибудь научиться.
Спасибо, это был подкаст «Где родился, там мне пригодился». Я Галина и мой сегодняшний гость Даниил. Становитесь активными слушателями моего подкаста.
Таким голосочком еще. Становитесь активными слушателями моего подкаста. Становитесь активными слушателями ее подкаста.
Еще попроси писать комментарии в Apple подкастах.
И пишите комментарии в Apple подкастах.
И рассказывайте всем своим друзьям и родственникам в таком замечательном подкасте, где родился, то мне пригодился.
День тому назад, я же помню все отлично, эти бантики в косичках, эти чертики в глазах, эта парта у окна, так что дальше всех Америк, для меня, по крайней мере, чужедальняя страна, в ту страну, как на беду, на край света, крайне близкий, я писал тебе записки, до сих пор ответа жду.